Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Общее определение Бога святоотеческое – это то, что Бог есть любовь. Многие свойства усваиваются Богу, и всемогущество, и вечность, и всеведение. Но все эти определения, как говорят сами же святые отцы-богословы, они являются относительными, потому что они не являются исчерпывающими. Даже если говорить, что Бог вечен, то это не вполне точно, потому что Бог объемлет вечность, объемлет время, объемлет и жизнь, и смерть, как факторы человеческого бытия. Он и источник всего, и творец, и жизнеподатель, и человеческий ум, и человеческое сердце не в состоянии каким-то конечным образом, исчерпывающим, осознать и сам факт бытия Божьего и его промысел. Это является для человеческого мировоззрения, ума, помышлений, знаний все равно до конца непостижимым божественным явлением. Но действительно, вот это понимание, эта формулировка, что Бог есть любовь, является наиболее точной. И Бог творит мир именно исходя из божественной любви. И творя мир из ничего, и сотворив человека как венец творения, как говорят святые отцы, Бог идет на определенный божественный риск, риск именно божественной любви, потому что, сотворив и человека по образу своему и подобию, Бог наделяет его свободной волей, иначе человек не был бы потенциально способным к совершенству, свободным к богопознанию, к тому, чтобы явиться, стать Богом не по сущности, не по существу, а по дару, по благодати. Но эта возможность, она может осуществляться только в свободе самого человека, в свободе выбора человека. А это есть безусловный такой риск со стороны Бога, безусловная возможность выбора человека в отношении к Богу, как отказ от Бога общения. Это, собственно, происходит с Адамом и Евой, как бывшими первородными, оставшими ветхими. Ветхий человек, несмотря на свое былое первородство и призванность к полноте вечной жизни с Богом, становится смертным по причине разрыва отношений с Богом. Вся история человеческого рода, человеческой цивилизации до сего дня, в цепи рождений и смертей, и со всем тем, что историю человеческого рода сопровождает, в том числе и неисчислимые бедствия, и потрясения, и войны, и беззакония, и революции, это все следствие именно отказа от полноты богообщения, которое фактически Бог восстанавливает, ну, в определенном смысле в одностороннем порядке. Потому что, да, человек соглашается на пришествие Бога спасительное в лице Пресвятой Богородицы, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Но, несмотря на то, что ее свободная воля, может быть, в самой важнейшей степени преклоняется пред волей Божией, за человечеством и в новозаветную эпоху остается его свобода. Каждый человек рождается, будучи поражен грехом от утробы матери, в состоянии греховной поврежденности, как бы наследуя ветхозаветную порчу. А станет ли он причастен новозаветному Адаму, это зависит от его свободного выбора. И только когда этот выбор начинает осуществляться в пользу спасения, в жизни человека в нашей жизни начинает главенствовать Евангелие, Новый Завет. Если человек этого не выбирает, он, можно сказать, в своем роде остается в Ветхом Завете, на уровне ветхозаветных отношений даже с тем же Богом. И сам период новозаветной истории об этом свидетельствует. Даже явление, например, ислама, как говорят многие исследователи, знатоки этой религиозной системы, это своего рода рецидив Ветхого Завета уже в новозаветную эпоху. Да, по сути, единобожие. Да, желание следовать воле Божией и некой предопределенности к спасению или там погибели, как понимается это в том же исламе. Но это возвращение вспять. Это, мягко говоря, упрощение, которое подменяет собой возможность полноты общения с Богом просто элементарным исповеданием единобожия как такового и попыткой устроить жизнь целых народов согласно просто этому элементарному еще ветхозаветному пониманию. Но Бог, как любовь, неизреченно выше, глубже, человечнее, потому что сам стал человеком. Если мы вновь и вновь вчитываемся в Евангелие, мы видим действительно, насколько все действия Господа нашего Иисуса Христа исполнены любви, исполнены обращенности к человеку как таковому, и насколько они исполнены этой любви в его общении с учениками. Вот эпизод воскрешения Лазаря, действительно такой кульминационный в Евангелии, потому что это уже явление победы над смертью, воскрешение четырехдневного мертвеца, друга самого Христа, брата Марфы и Марии. И вот как один из святых толкователей, блаженный Феофилакт Болгарский, говорит, к примеру, об этой важнейшей евангельской истории, как он акцентирует сам диалог Христа Спасителя с его учениками, которым он говорит, что им должно идти в Вифанию, чтобы он воскресил Лазаря. Причем Христос сразу и не говорит, что Лазарь умер. Он говорит, что Лазарь уснул, потому что для Бога смерть – это не катастрофа, это не что-то непреодолимое. Это можно действительно с точки зрения Бога-человека, Спасителя, уподобить сну. И вот блаженный Феофилакт говорит следующим образом. Говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Действительно, особая премудрость Божия, что не сразу Христос говорит о смерти Лазаря, его воскресении. Он предуготовляет учеников к восприятию этого важнейшего события. «Тогда Иисус сказал им прямо: „Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему“. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: „Пойдем, и мы умрем с ним“. Так как ученики боялись идти в Иудею, то он говорит им: „Иудеи искали побить меня камнями за то, что я опровергал их и обличал. Но ныне я иду не за тем, чтобы обличать их, а за тем, чтобы посетить своего друга. Посему нет нужды бояться. Я иду не за тем, зачем ходил прежде, чтобы ожидать опасности со стороны иудеев, а иду разбудить друга. Большинство толкователей указывает, что характерная фраза апостола Фомы «пойдем и умрем вместе с ним», она на самом деле выражает некую боязнь апостола и апостолов, действительно тех серьезных опасностей, которые их близ Иерусалима в Иудее окружали. И апостол говорит, восклицает, ну пойдем, умрем тогда с ним. Вот. А Христос указывает на то, что на самом деле в данном случае он идет не по поводу иудеев обличать их, а идет разбудить от смертного сна своего друга Лазаря. Далее Филакт Блаженный говорит, ученики, желая удержать его от путешествия туда, говорят, довольно, если уснул, то выздоровеет. Посему нам не нужно ходить, ибо нет необходимости. Хотя Господь, говоря о Лазаре, для того и прибавил, друг мой, чтобы показать необходимость быть там. Но ученики утверждают, что посещение его не нужно, так как он может выздороветь и от того, что уснул. Еще более говорят, пришествие твое не только не необходимо, но и вредно для друга, ибо если сон, как нам думается, служит к его выздоровлению, а ты пойдешь и разбудишь его, то ты попрепятствуешь его выздоровлению. Итак, не нужно ходить и будить, ибо это вредно. Господь, видя, что ученики его доселе еще не понимают его, прямо говорит, что Лазарь умер. Для чего же он прежде выразился не прямо, а прикровенно, смерть назвал сном? По многим побуждениям. Во-первых, по смиренному мудрию, ибо не хотел показаться хвастливым, а прикровенно назвал смерть сном. А что это справедливо, то есть что он выразился прикровенно, по смиренному мудрию, это видно из последующего. Ибо, сказав, что Лазарь умер, Господь не прибавил, пойду воскрешу его. Видишь ли, как он не хотел на словах хвалиться тем, что намерен был подтвердить самим делом. В то же время Господь учит нас и тому, чтобы мы не были поспешны в своих обещаниях. Ибо если при просьбе сотника об исцелении слуги его Господь и дал обещание, сказав, я приду и исцелю его, то сказал это для того, чтобы обнаружить веру его, сотника. Итак, это первая причина, по которой Господь смерть назвал сном. Обратим наше внимание, что блаженный Феофилакт, толкователь, говорит о том, насколько смиренно Господь действует. Он собирается совершить великое чудо, воскресить Лазаря, но не спешит учеников об этом уведомить. Он говорит о смерти, как о сне. То есть действие божественной любви, оно даже в таких, казалось бы, исключительных случаях и эпизодах исполнено по отношению к человеку великого смирения. Другая причина, говорит блаженный Феофилакт, та, чтобы показать нам, что и всякая смерть есть сон и успокоение. Третья – та, что хотя кончина Лазаря для прочих и была смертью, но для самого Иисуса, поскольку он намеревался воскресить его, она была не более как сон. Как нам легко разбудить спящего, так и еще в 1000 раз более для него удобно воскресить умершего. Радуюсь, говорит за вас, что вы можете отселе более увериться в божественном достоинстве моем из того, чтобы я не был там и нахожусь далеко оттуда. Однако вперед говорю вам, что в Вифании последовала смерть. И говорю так, не на слух основываясь, но как Бог сам, прозревая случившееся в далеком расстоянии. некоторые слова Господа «радуюсь за вас» понимают так, что я не был там, это послужит для утверждения вас в вере. Ибо если бы я был там, я исцелил бы больного. Чудом было бы и это, но оно показало бы мало силы моей. А теперь, когда меня там не было и последовала смерть Лазаря, я пойду и воскрешу его, вы должны более утвердиться в вере в меня, ибо увидите, что я силен делать и то, чего прежде еще не явил, именно воссозидать и воскрешать мертвеца, уже разложившегося и издающего гнилой запах». Вот такое характерное святоотеческое толкование этого важнейшего евангельского эпизода. И мы действительно видим, и как христиане являемся свидетелями, насколько с великой божественной любовью Господь действует, можно сказать, с великим тактом, с особым вниманием к своим ученикам, совершая самое величайшее чудо воскрешения из мертвых, предварившее его светлое воскресение. То есть Господь не только спасает нас своей голгофской жертвой, своим боговоплощением, своим воскресением, Он действует, осуществляет это во всех эпизодах, вплоть до мелочей, вплоть до каждой его фразы, каждого его слова, каждого его действия с великой любовью, с великим таким воспитующим вниманием каждому своему ученику. Он также действует и по отношению к каждому из нас. И очень важно нам это понимать, это подмечать, это видеть, это чувствовать, этим жить. Всякое какое-то обуревающее нас порой ожесточение, окамененное нечувствие, спор с Богом, ропот на Бога, на самом деле обличают в нас то, что мы не отвечаем ответной именно любовью на действие любви Божией, что мы ее не воспринимаем должным образом, что мы ее не чувствуем так, как необходимо для нашего спасения. Увы, к сожалению, это очень частое проявление нашего бытия, нашей обыденной жизни. Многие из нас не просто терпят какие-то скорби, нестроения, какие-то болезни, какие-то беды житейские, а мы еще при этом обуреваемы тем, как мы это все воспринимаем, недовольством, непониманием промысла Божия, нежеланием это понять, нежеланием прислушаться к Богу, а ради того, чтобы действительно осознать, а почему именно Бог попускает нам то или иное, именно это происходящее с нами, а не то, что, может быть, нам хотелось бы. Да, апостол Фома говорит, как толкователи обращают наше внимание, такую фразу, может быть, даже возмущенную, возможно, мол, пойдем и умрем с ним, ну что делать, раз он там от нас этого хочет. Но он на самом деле прав. Другого пути у верующего во Христа нет. Только пойти и умереть со Христом. Потому что все равно мы умрем, раньше или позже. Но лучше чтобы обрести полноту со воскресения с Господом, умереть не самим по себе, отдельно от Него, а вместе с Ним. А для этого надо себя предуготовить к этому. Для этого надо прислушаться к Богу. Для этого надо послушаться Бога. Прислушаться к Богу, как действительно явлению полноты божественной любви. Истинно, Господи, сподоби нас этого. Аминь.